Свежее утро на радио «Спутник».
Мы продолжаем в эфире радио «Спутник» говорить о конфуцианстве. И с нами по-прежнему директор Института Конфуция РГГУ с российской стороны Тарас Ивченко. Тарас Викторович, снова здравствуйте.
Здравствуйте.
И мой коллега Илья Харламов. Илья хотел продолжить про небесный мандат.
Можно, да, мы тут прервались, а меня все, так сказать, мысли одолевали, прервались на короткую паузу. Вот вы сказали, что правителю мандат неба некий дается, да, и он, в общем, действительно осенен в своей власти каким-то высшим таким смыслом и высшим величием. Что ли, да? А мне это напомнило то, что было в Российской империи. То есть царь-помазанник Божий. Это же что очень похоже звучит. Это как-то какая-то связь прослеживается, но явно ее формально-то не было никакой.
Нет.
Где конфуцианство, а где Россия?
Нет, формальной связи нет никакой. При этом мандат неба — это еще, ну, у этого... Собственно, чем записывается этот иероглиф? Мин — это и означает и судьба, и приказание. И в данном случае это, скорее всего, не только то, что вот вы помазанник, и, значит, все, что вы делаете, оно имеет отношение к какой-то высшей истине. Нет. Мандат неба — это одновременно требование, чтобы ваше правление соответствовало некоторым принципам.
Если, это огромная ответственность.
Это прежде, я бы сказал, что это прежде всего ответственность. Если вы правите так, не соответствуя вот тем пяти принципам, о которых мы говорили, то в результате тогда у вас этот мандат отбирается. И вы уже не имеете права управлять кем-то.
А кто определяет это? Что мандат отобран, и правитель не может управлять? Кто это определяет?
Кто это определяет? Ну, это вещи, в общем-то, достаточно очевидные. Да? Ну, например, вы берете через налоги все имущество у людей. Люди живут в бедности, а вы утопаете в богатстве.
Ну, это да.
Люди не доедают, или там, как в частности у Мэнгцзы написано, значит, голодные или умирающие от голода валяются там по около дороги, да, чуть ли, значит, в пути умирают, а у вас в вашем саду персональном огромное количество оленей, которых, или там животных, которые вы используете для охоты. Поэтому есть некоторые очевидные вещи, которые не столь сложно оценить. А кто будет оценивать? Ну вот, пожалуйста, посмотрите. Как живут те, а как живут эти? Посмотрите, в какие конкретно условия. Вот и все.
Как лишать такого правительства, правителя власти?
Вот, а лишают такого правителя власти обычно, ну, первое, по крайней мере, по, значит, китайской историографической традиции, это часто было видно, сопутствовали этому какие-то паранормальные явления. Ну, например...
Знаки.
Знаки. Были знаки. Голод, засуха, какие-то наводнения. Или вдруг паранормальные явления. Ну, например, там птицы полетели в обратную сторону, задом наперед. Или, значит, курицы, или там, не помню, там петухи, или курицы стали петухами, или петухи курицами. Вот, значит, как это описывается, в частности, в Троецарстве. То есть... Видно также, что и природа, она как
против,
бы...
Она против, она восстала, да, восстала.
Она восстает. Ну, а кроме того, это, значит, все вот это вот поведение ненормальное. Да, вот эти принципы мудрости, благородства и так далее явным образом нарушаются, что, собственно говоря, видно всем.
Тарас Викторович, конфуцианство сегодня, что это, зачем это нужно и что из себя представляют те самые институты Конфуция все-таки? Потому что почему-то они вызывают сегодня много споров.
Ну, скажем так, что конфуцианство на самом деле, скажем так, что, ну, вообще, мы говорим конфуцианство, а по-китайски это ру, жутя или жутя. Ру — это, в общем-то, ученый. Да, это ученый муж. То есть, скажем так, в названии конфуцианства, вот в китайском варианте, нет имени Конфуция. Потому что оно все не сводится далеко к имени Конфуция. и, собственно говоря, является тем учением, теми принципами, которые все время формировались и которые до сих пор находятся в процессе формирования. Как мне кажется, сейчас эти принципы, они постоянно возрождаются. И в последнее время. Почему? Потому что достаточно стало понятно, что тот лозунг, который был выдвинут в начале китайской перестройки, да, там после 1978 года, он был сформулирован как «смотреть вперед». Вот. Но дело в том, что слово «вперед», оно произносится так же, как слово «деньги». Поэтому все переделали, это называлось да, «сян тиэн кань», да, переделали «вперед» на «деньги», получается, всем смотреть на «деньги». Получалось, что экономическая эффективность, она является главным критерием.
Слушайте, ну ведь результат-то мы видим.
А результат мы не видим.
Или не видим еще.
Результат мы... Нет, мы не видим.
Вторая экономика мира. Ну, если так вот уже перевести нет, на наш
правильно,
земной язык.
Но на самом деле вторая экономика, которая для нас представляется как линейно развивающаяся, скажем так, страна, на самом деле она идет через определенные серьезные этапы, во время которых этих этапов она принимает серьезные решения, которые для нас не видны. То есть, как сказал Дэн Сяопин, надо переходить реку осторожно, ощупывая камни. Да? Вот так и происходит. На самом деле, нам сейчас кажется, это просто Китай вот так вот вверх идет, и все. Нет.
Ну, 30-40 лет, по крайней мере, 30-40... демонстрирует он совершенно беспрецедентный
этот рост
для истории вообще
потому,
человечества. Рост.
Как вы одновременно с этим ростом вы можете увидеть ну, большое количество работ, в частности, на Западе, которые говорят о скором, говорили уже там много лет назад, о скором коллапсе Китая. Ну, собственно говоря, одна вот там очень известная книга «The Coming Collapse of China» — «Приближающийся коллапс Китая». Почему это делалось? Потому что на самом деле Китай не идет по одной траектории. Он, увидев серьезные проблемы, начинает их решать и меняет свою траекторию. Поэтому вот этот результат этого роста на самом деле есть результат постоянной коррекции.
Так подождите, а где же коллапс? Почему должен быть коллапс? Это заклинание со стороны вот авторов таких книг?
Коллапс должен быть, если они бы шли по этому пути
но
и не корректировали.
Но они не идут. Не идут. А где, тогда и коллапса не должно быть.
Тогда правда? И коллапса
и
не должно быть.
И это похоже все на заклинание. Тарас Викторович, я вот еще о чем хотел спросить, с вашего позволения. Вот конфуцианство и другие страны региона, да, ну, Юго-Восточная Азия, там, в частности, ну, или, может быть, чуть подальше, но хотя бы Япония, хотя бы Вьетнам, Корея, вот как конфуцианство прижилось в каком-то виде там или нет, или это сугубо такое вот было китайское явление и остается таковым.
Да.
Хотя мы понимаем, что оно, конечно, глобальное, но все-таки.
Значит, там оно прижилось, и, естественно, там конфуцианские ценности, как и многие каноны, собственно говоря, благодаря заимствованию иероглифической письменности, они, в общем-то, считаются своими. Собственно говоря, вот то, о чем тоже был вопрос, как и до некоторой степени институты Конфуция стали вот такой глобальной сетью. Многие считают, что это какая-то, значит, мягкая сила. Я не берусь сказать мягкая, твердая какая-то сила и так далее. Но чем занимаются институты Конфуция? Институты Конфуция занимаются прежде всего преподаванием китайского языка и попыткой сделать это, скажем так, качественно. Чтобы присутствовали обязательно китайские квалифицированные преподаватели и, используя разного рода ресурсы, рассказывать о культуре Китая, скажем так, от первого лица.
То есть, точно похоже на мягкую силу.
А хорошо, ладно, пусть будет мягкая сила. Вот. Но в этом плане, да, значит, любая такая вещь, которая рассказывает не какие-то мифы пытаться, да, а вот рассказывать, пытаться дать самим китайцам, тоже, в частности, рассказать о себе, преподавать язык, ну, собственно, это достаточно хорошая, скажем, задача. И, кстати, это, конечно, связано с тем, как растет популярность китайского языка в мире.
Да, это действительно так. И... У меня даже знакомые некоторые учат, я совершенно не ожидал, и вдруг...
Мне всегда жалко было, ну, в смысле, мне было
взрослые
как бы и завидно.
Люди уже не... да.
Мне было и завидно, когда мои однокурсники учили китайский язык, но, с другой стороны, мне было их и жалко, потому что это были абсолютно потерянные для остальной жизни люди, потому что каждую свободную минуту они уделяли китайскому языку. Это я, в отличие, который так как-то итальянский поизучивал, то там люди прям...
Нет-нет, сейчас, конечно, итальянский немножко на второй план отошел.
Я не спорю. Нет, но вы тоже хорошо сказали, итальянский поизучивал. Если бы вы, допустим, решили изучать серьезный итальянский или решили прочитать в оригинале Данте Алигьери, да, и там серьезные произведения итальянской литературы, наверное, вам тоже нужно было бы.
Возможно, да.
А если вы... собственно, ограничивались там «Come stai tutto bene» и так далее двумя-тремя фразами, ну, тогда это, конечно, собственно, нужно потратить определенные силы, нужно привыкнуть к иероглифической письменности, но, как всегда, не следует сложность всего этого дела преувеличивать.
Угу. У нас в гостях был Тарас Ивченко. Тарас Викторович, спасибо вам большое. Доцент Института классического Востока и античности Высшей школы экономики, доцент кафедры восточных языков Института лингвистики РГГУ и директор Института Конфуция РГГУ с российской стороны.
О конфуцианстве в современном мире. Это очень интересно.
Вообще о жизни говорили.
И вообще о жизни.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.